Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжаем. Сергей Бунтман ведет эту передачу, а глава московского бюро журнала «Экономист» Аркадий Островский отвечает на вопросы и делится своим мнением. Что будет сейчас могут, если будет признание независимости, полетят многие договоренности. Это может стать личным оскорблением Николя Саркози, между прочим. Он не тот человек, который забывает такие вещи. Это первое. Но самое интересное, что здесь, это я просто сейчас так выбрасываю, а вы порассуждаете.
Нет, давайте рассуждать вместе уж.
Да, да. Те же самые Дагомысские соглашения, они тоже никому не будут нужны. И тогда во что превращается вот эта сейчас зыбка административная, как вы сказали, совершенно вот этой линии нет, а есть некая буферная зона, вроде бы определенная Дагомысскими соглашениями, в которой сейчас существуют российские войска.
Да, я думаю, что, безусловно, это будет воспринято как оскорбление и шаг, так сказать, еще одно свидетельство того, что Россия нарушает договоренности. В сущности, Россия уже их нарушает, потому что по договоренности между Россией, между Саркози, Медведевым и Саакашвили, российские войска должны были быть отведены на те позиции, которые они занимали до 7 августа. Совершенно очевидно, что они целиком на эти позиции отведены не были. И что российские блокпосты остаются, так сказать, там, где их до 7 августа не было. Чем это чревато для Грузии, я думаю, что очень тяжелыми, так сказать, последствиями. Не моя мысль, в данном случае я ссылаюсь на вашего обозревателя Юлию Латынину, которая очень точно, по-моему, сказала, что это создание, так сказать, палестинской территории. Это палестинизация этого конфликта, потому что будет экономически либеральная Грузия, экономика, которой, будем надеяться, восстановится и оправится от этого, потому что основы были заложены очень хорошие, и будет нищая, я думаю, плохо управляемая территория, признанная Россией, вот Южной Осетии и Абхазии.
Ну, почему же Россия может, извините за выражение, вбухивать туда сколько угодно?
Ну, вы знаете, она вбухивать может сколько угодно, чтобы, так сказать, представить себе разницу между, ну, я думаю, что сколько будут бухивать одно, сколько будут, так сказать, доходить до этих мест, это другой вопрос. Но чтобы понять, так сказать, представить себе, создать себе впечатление о благосостоянии северно-южного, так сказать, вообще кавказского региона, давайте не будем даже ездить с января, давайте съездим в город Назрань или в город Нальчик и посмотрим, так сказать, как хорошо, в кавычках, живут республики, которые находятся внутри Российской Федерации, а не вне. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет мы увидим процветающие Цхинвали или процветающую Абхазию. Чего-то вот пока что не видно. На примере самой России таких свидетельств. Что касается того, на что готова идти Россия, вот здесь остается вопрос для меня совершенно открытым, потому что пока вся риторика направлена на не на сдерживание конфронтации с Западом, а на, в общем-то сказать, готовность идти на эту конфронтацию, если и не подогревать ее. Поэтому такое ощущение, что чем резче заявление со стороны Запада, тем больше, так сказать, это российское руководство как-то, так сказать, подзуживает.
Да, и то, что вот отмечал, вот, кстати говоря, Федор Лукьянов недавно отмечал, что вот это желание ответить на каждое заявление, так называемое «адекватно», в кавычках, ответить, она просто все дальше и дальше уводит от возможного и разумного, и выгодного для России диалога.
Да, при том, что для Европы действительно у Европы одна цель. У Европы и для Саркози, как для президента Евросоюза, безусловно, цель этот конфликт сгладить и, если возможно, его разрешить. Он действительно хочет разрешить этот конфликт. Если российское руководство в это не верит, Да зачем с ним подписывать соглашение? Вы для себя тогда определитесь. Либо вы ему верите, что он действительно хочет, так сказать, завершения этого конфликта, Европа хочет завершения этого конфликта, и тогда старайтесь сделать все, чтобы, так сказать, ему это помочь. Или тогда не надо с ним встречаться и подписывать никаких соглашений.
Вот здесь такая модель. Я прошу прощения, здесь просто очень хочется уточнить. Такая модель была, что вот прошли эти дни, вот эти бурные, собственно, военные дни, прошли. И создалась новая ситуация, которую необходимо было Саркози тому же самому учитывать. И были договоренности и фиксирование положения, да, там с последующим отводом и так далее, но зафиксировалось уже положение после этого конфликта, обмена ударами. Нет ли ощущения, что Россия сейчас создает еще одну реальность, новую, с которой все равно придется в новом соглашении смириться, Европе той же самой.
Вполне
вот
возможно.
Это такая вот цель.
Вполне возможно, так сказать, де-факто Россия эту войну с Грузией, а все-таки это была война с Грузией, Россия ее выиграла. И, очевидно, думает, что, так сказать, поскольку выиграла, то и будет стоять на своих позициях. Что это, кстати, значит? Я не знаю, осознают это или нет политики, принимающие решения, или стратегии, если такие есть. Не знаю, осознают ли они, что присутствие российских войск на территории, в каких бы то ни было формах, миротворцев или не миротворцев, присутствие российских войск на территории Грузии удерживает фактически Саакашвили у власти. Что они таким образом, вот если цель сейчас удержать Саакашвили у власти, то тогда, безусловно, нужно оставлять там свои войска. Потому что присутствие чужих войск на территории страны всегда приводит к консолидации страны, общества вокруг своего лидера, каким бы он ни был. Потому что это чужая оккупационная армия. А то же самое было бы в России, то же самое было бы в любой совершенно стране. Страна всегда сплачивается вокруг своего лидера.
Тогда, значит, действует представление так образца 1920 года, что сейчас войдет Красная Армия, и поляки сбросят Пилсудского.
Да, но, кстати, в 21-м году, когда входили в Грузию, входили довольно, так сказать, быстро.
Нет, без особого сопротивления. В Грузию туда ее просто захватили, тогда там все.
Да, но я думаю, что как только российские войска покинут территорию Грузии, отведут свои войска хотя бы в Цинвале и в Абхазию, я думаю, что через 2-3 недели после этого мы увидим очень большие, так сказать, перетурбации в самой Грузии, потому что Саакашвили в этот момент начнут задавать очень жесткие вопросы. Потому что, несмотря на всю пропаганду, которую мы видим со стороны российских телеканалов, а Грузия и при некоторой слабости политики, как мне кажется, в Тбилиси и ошибочности, и, в общем, кошмарных решений, которые принимались, действительно поразительные по своей непродуманности и просто, так сказать, убийственности в прямом смысле слова. Конечно, обстреливать Схинвали установкой «Град» — это преступление.
Это убийство. Слэш-самоубийство.
Да, просто, это преступление.
Да.
Но при всем этом Грузия действительно остается, как бы этого ни хотели российские пропагандисты, Грузия остается либеральной страной экономически, и Грузия остается демократической страной.
Вот на этом...
И я думаю, что как только войска будут выведены, мы увидим очень серьезные разговоры о перестановках.
Вот давайте заметим это размышление, вот здесь поставим отточие, особое мнение Аркадия Островского на «Эхе Москвы» и RTVI.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. Сегодня наш гость Аркадий Островский, глава московского бюро журнала «Экономист». Аркадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с сегодняшних событий. Сегодня обе палаты Федерального собрания обратились к президенту с просьбой издать указ о признании Южной Осетии и Абхазии их независимости. Ну, весьма возможно, указ последует практически наверняка, как вы считаете?
Думаю, что да. Думаю, просто, что последует.
Просто так не делает ничего, ну, федерального.
Вряд ли бы, так сказать, в общем, и Дума, и Совет Федерации всеми своими действиями последнего времени показывали, что они, так сказать, выполняют волю Кремля. И поэтому я сомневаюсь, чтобы они делали предложения президенту, о которых президент бы не был хорошо осведомлен и который бы он сам не поддерживал.
Ни одного сомневающегося ни в одной палате.
Ну, вы знаете, сложно было бы... То есть я думаю, что это как раз никакой неожиданностью для меня лично не явилось. Мне просто интересно, так сказать, понимают ли люди в Думе и люди в Кремле, на что они идут.
Было несколько заявлений уже с разных сторон о самодостаточности России и такой, ну, ненужной ни отношения с НАТО, так, грубо говоря, я сейчас огрубляю, конечно, ни переговоры по ВТО конкретные дальнейшие.
Вы знаете, мне кажется, что когда мы говорим о последствиях, я бы не стал даже так слишком фокусироваться на взаимоотношениях России и НАТО, России и Евросоюза, России и ВТО, потому что, давайте будем откровенны, никто воевать с Россией и за Грузией не собирается. Думаю, что вводить экономические санкции тоже никто не собирается. Надо быть откровенным и сказать о том, что сейчас в краткосрочном, в тактическом, каком угодно измерении, у России больше рычагов, так сказать, создать головную боль и неприятности для Запада, чем у Запада.
Если ставить такую цель.
Если ставить такую цель. Запад будет отвечать, так сказать, не, я надеюсь, во всяком случае, не какими-то мгновенными, непродуманными, скоропалительными решениями, а меняя свою долгосрочную стратегию по отношению к России. Потому что, понимаете, Запад, это же не, так сказать, ну, к сожалению, Америка, правда, в последнее время делала много, мне кажется, неверных шагов, но Евросоюз, если мы говорим, например, о Европе, это ведь не, понимаете, это не как в Тбилиси или в Москве. Вот сидит человек, принял решение, и все. И тут вот ввели те санкции. Нет, это такая огромная бюрократическая машина, которую, если запустить, она долго будет работать и будет вырабатывать какие-то там решения, стратегии. Последствия будут не мгновенными, они будут длительными и очень, я думаю, тяжелыми. Но даже дело
тяжелыми
не в этом.
Для кого?
Я думаю, что в конце концов, конечно, для России, потому что изоляция, любая изоляция, не для Кремля, не для Владимира Владимировича Путина или Дмитрия Анатольевича Медведева, а для, к сожалению, людей в России, я думаю, будет.
А чем для людей в России?
Но сейчас давайте мы сейчас к этому вернемся. Да. Так сказать, когда мы говорим о последствиях решения, которое, возможно, будет принято, скорее всего, будет принято о независимости Абхазии и Южной Осетии, мне кажется, вообще во всей этой истории надо думать о последствиях внутри страны, а не извне. Потому что, как мы сказали, так сказать, извне сейчас мы не будем, я думаю, наблюдать никаких резких таких вот шагов со стороны Запада. А вот внутри страны, мне кажется, последствия могут быть очень серьезные.
Ну, какие, например?
Ну, вот где уверенность, что... Я не знаю, я же задаю, так сказать, мы сейчас с вами находимся в положении, когда разумнее всего задавать вопросы.
Именно, да. Ставить их, да.
Ставить их. Вот где уверенность, что через несколько лет, там, через 5, через 6 лет, условно говоря, Республика Чечня, собравшись силами, восстановившись свои силы, при возможном ухудшении личных отношений, например, Рамзана Кадырова и любого президента России, кто бы им ни был, Медведев, Путин, Иванов, кто угодно, где уверенность, что, собравшись силами, Чечня через 5 лет не скажет России: вы знаете что, вы признали Абхазию, признайте нас тоже, пожалуйста. Потому что я думаю, что глубинное желание быть независимой в Чечне остается, оно подавлено, оно раздавлено, так сказать, сейчас действительно эта страна измождена, а просто силы кончились, но силы восстановятся. Где уверены, что этого не скажет Ингушетия?
Пробуем
ответить. Что этого не скажет Дагестан?
Пробуем ответить. А кто за ними стоит? Какой такой огромнейший сосед, который есть у Абхазии и Южной Осетии?
Нет, дело не в том, кто за ними стоит, но мы создаем сейчас прецедент,
На это они создали бывшей. Президент, создали Косово, создали то, все, пятое, десятое.
Да, но пока, так сказать, Россия во взаимоотношениях со своими собственными субъектами Российской Федерации, Россия всегда настаивала на том, что как раз вот Косово – это неправильный прецедент. Но теперь, так сказать, мнение поменялось, теперь мы говорим, что очевидно правильно, если мы признаем таким же образом Абхазию. Вот для соседей, просто для субъектов Российской Федерации, прецедент признания России, Абхазии и Южной Осетии гораздо более значимый, чем прецедент признания Западом Косово. Mm-hmm. Потому что где Косово, а где Грозный? А вот где Грозный вопрос и где Сухуми или Цхинвали, гораздо ближе. Поэтому я думаю, что для них, конечно, сейчас очень важный создается прецедент, который, я боюсь, может еще очень страшно отыграться. Надо понять, что все, что происходит на Кавказе, на Северном Кавказе, да и в Грузии, это отчасти, мы об этом с вами, по-моему, говорили как-то, это взрываются мины, заложенные еще в советское время. Мы сейчас занимаемся тем, что мы закладываем новые мины. Они обязательно будут взрываться.
Да, и 15 лет, скажите, за 15 лет старые мины как-то их обнаруживали, разминировали?
Нет, в основном наступали на них. В основном на них наступали и на них взрывались.
Или тщательно оберегали.
Или тщательно оберегали, так сказать. Да, чтобы рассаживали цветочки, другие. Чтобы доступили другие. Но, конечно, во всех этих конфликтах на Кавказе, конечно, я не говорю, что это, так сказать, только это. Много было сделано, так сказать, и за последнее время. В общем, конечно, ситуацию в Южной Осетии, противостояние между Южной Осетией и Грузией, которое было реальным, но его еще очень подогревала, конечно, российская сторона, безусловно. Но то, что мы, так сказать, наступаем и имеем дело еще и с теми минами, заложенными в 30-е и в 40-е годы, в Ингушетии, в Чечне, мне кажется, бесспорно. И мы сейчас занимаемся тем, что мы закладываем новые мины. Подрываться будет на них не НАТО. И не Запад, и не Соединенные Штаты Америки. Подрываться будем мы.
Ну вот Ян нам, вот спасибо, +7 985 970 45 45. Спасибо, Ян, что вы прислали вот этот пример. Есть еще один такой вот пример, просто процветание при полной самостоятельности, получается. Такая Турция. Вот Ян говорит, а Турция разве после признания Северного Кипра в изоляции? Я бы еще, Ян, добавил, что Турция еще занимается операциями на внешнем контуре, своими антикурдскими и бомбардировками, и просто и сухопутными даже операциями.
Да, ну...
И прекрасно живет себе и член НАТО там, и всего. Да. Ну, стоит на пороге Евросоюза, но там, как вы правильно сказали, большая бюрократия, и не такие, как американцы, лихие ребята.
Да. Ну, Турция не находится в изоляции.
Нет. Вот а почему мы должны быть в изоляции? Ну, вот Турция
потому что Турция выбрала такой... Да, действительно существует проблема Северного Кипра. Но Турция выбрала во всем остальном такую траекторию движения, которая направлена в Евросоюз, в НАТО, в котором она и состоит, и, в общем, потихоньку двигается, помогает Западу, так сказать, является, считает себя, в общем, частью Запада и движется в этом направлении. Тут же вопрос вектора. Россия движется сейчас, по-моему, абсолютно противоположно.
Но Россия в миллион раз больше, чем Турция, и в 3 миллиона раз сильнее.
Так вопрос цели. Вот чего Россия хочет добиться?
Быть сильной. Или чего?
Я не знаю. Если
быть центром притяжения всех вот, ну, скажем так, антиамериканцев.
Ну, центром притяжения пока что не очень получается. Давайте посмотрим, что с центром притяжения. Значит, ну, как в любом законе физики, в основном законе физики о притяжении, значит, притягиваться к большому телу, очевидно, должны, так сказать, ближлежащие, да? Вот что-то пока не очень получается. Как только вместо того, чтобы, так сказать, притягивать к себе Украину, Азербайджан, Армению, я уж не говорю о Грузии, что, кстати, было возможно. В Грузии не было антироссийских настроений на уровне народа. Да, были антироссийские настроения на уровне правительства, но каким же нужно быть, так сказать, недальновидным дипломатом, политиком и так далее, чтобы не использовать отсутствие этих антироссийских настроений в Грузии?
Аркадий, сами начали. Само грузинское правительство начало.
Ну хорошо, вот идем дальше. Украина, Азербайджан, Армения. Пока что, вместо того, чтобы притягиваться к России, сейчас, я думаю, семимильными шагами будут от нее отходить. Потому что страхом, если только мы не будем завоевывать бывшую территорию Советской империи, я думаю, что эти страны потеряны. Как навсегда, я думаю, потеряна Грузия. Как это не печально и не страшно, не трагично говорить, но Грузию на уровне просто населения этой страны, конечно, Россия потеряла навсегда.
Ничего не бывает навсегда, но очень долгие годы. Сейчас нет больших друзей, чем Россия и Германия.
На очень долгие годы. Я думаю, что мы теряем Украину совсем. Я думаю, что и свое влияние там. Мы будем терять Азербайджан, Армению. Посмотрите, ни одна страна, кроме Белоруссии, пока что не хочет притягиваться к России после всего этого.
Шарахаются. А Белоруссия разве так вот бурно хочет?
И Белоруссия, так сказать, скорее вынуждена, скрипя зубами, говорит о том, как красиво была проведена операция в Южной Осетии. Поэтому как раз если задача была бы, так сказать, создать центр притяжения, что было бы правильная задача на самом деле, притяжение к русскому языку, притяжение к русской культуре, притяжение, так сказать, к истории и так далее. Вот хуже методов придумать себе невозможно было.
Я напоминаю, Аркадий Островский у нас в гостях. Мы все время об этом сейчас и будем рассуждать. Я бы хотел просто сейчас сделать такое отступление в очень важную сторону, на мой взгляд. За всеми этими великими геополитическими и геостратегическими предположениями не надо забывать, что существует конкретная драма, конкретное разрушение, конкретная сейчас тяжелейшая ситуация, ну, скажем так, на всем пространстве конфликта. И даже в тех зонах, которые, собственно, конфликтом не задеты. Я имею в виду и собственно, Грузию, и Южную Осетию, и Абхазию.
Да.
Беженцы. О грузинских беженцах вообще забыли из Осетии.
Да, а их больше 100 тысяч, судя по всему. Вы совершенно правы. И это огромная опасность. И вы правильно абсолютно говорите, что... Конечно, главными жертвами являются те, кто пострадал в этом конфликте, и с той, и с другой стороны. И сейчас, если мы будем говорить о взаимоотношениях России и Запада, мы опять же будем игнорировать судьбу этих людей. Точно так же, как, в сущности, судьбу этих людей во многом игнорировал абхазов и южных осетин, игнорировала Грузия, когда она выясняла, занималась своим выяснением отношений напрямую с Россией, вместо того, чтобы выяснять отношения с абхазами. Это тоже было.
Они разве не пытались выяснять отношения именно с абхазами?
Нет, вы знаете, в общем, сказать, что Грузия
стремит... Не пытались, только это точно, что они не пытались.
Сказать, что вот Грузия испытала все способы разговора с абхазами прямого, что они сделали все от них зависящее, чтобы на двустороннем уровне между Абхазией и Грузией решить проблемы, было бы покривить душой. Нет, не все пути были, я думаю, использованы, и знаю. Но то же самое, так сказать, при выяснении отношений между Западом и Россией сейчас очень опасно забыть о самой Грузии и о самом и о Южной Осетии. Действительно, в Грузии, особенно в части вокруг Гори, части Грузии, которая ближе к Цинвали, действительно разорение, ужас, сожженные грузинские деревни. Огромное количество беженцев грузинских, мародерство. Я могу сказать, что вот проехав весь путь от Тбилиси до Владикавказа по этой дороге, это было на прошлой неделе.
На прошлой неделе,
в конце прошлой недели. То есть не вот в эту субботу, а предыдущую субботу. Я увидел горящие грузинские деревни. Некоторые уже сожжены дотла, некоторые еще, так сказать, дома догорали. Я увидел трупы, которые лежали, очевидно, грузин, которых никто не подбирал, потому что туда не пускали грузин. Я видел мародерство. следы этого мародерства. И то, как, в общем, российские войска не останавливали это. И чем дальше продвигались российские, чем дальше продвигается любая армия, в данном случае мы говорим о российской армии, чем дальше она продвигается вглубь страны, за армией всегда идут мародеры в любой войне. И в эта война не была исключением. Поэтому следы, и об этом же и писал, по-моему, в своем замечательном докладе Human Rights Watch, организация по правам человека, следы, так сказать, свидетельства этнических чисток грузинских сел и деревень, безусловно.
Грузинских сел и деревень где?
Вокруг Цхинвали.
Вокруг Цхинвали, то есть в Южной Осетии.
В Южной Осетии. И ближе, и уже, так сказать, сейчас ближе к горе, потому что такой границы нет уже, на самом деле, жесткой, вот, так сказать, где начинается Южная Осетия, где кончается Грузия. Это не как в
Абхазии. Сейчас мы вернемся к этой самой полосе. Вот,
но, конечно, но, безусловно, этнические чистки были. По поводу зверств, которые якобы грузины учинили в Южной Осетии. Знаете, когда разговариваешь с людьми, тебе действительно повторяют все эти, рассказывают истории про то, как грузины чудовищно себя вели в Южной Осетии. Не потому, что они просто бомбили это градом, что установлено, а, так сказать, дескать, что они гонялись на танках за беременными и пожилыми женщинами. Когда спрашиваешь следующий, так сказать, вопрос, а вы видели это сами? Нет, сам не видел. Там рассказал сосед. А сосед не видел? Нет. Соседу тоже рассказали. Сегодня в газете «Известия» интервью Олега Добродеева, который говорит, что проникновение канала «Вести плюс» на территории Южной Осетии в эти дни было 70-80%. Когда люди сидят в подвале, потом из этого подвала выходят, и им по российскому телевидению говорят, что там у них было наверху, пока они сидели в подвале, мифологизация событий происходит мгновенно. У меня, может быть, эти зверства были. Я повторяю, я никак, так сказать, поручиться за это не могу. Мои коллеги-журналисты тоже своими глазами не видели и доказательств этому пока не собрали.
Скажите, Аркадий, вот сейчас, если учесть, что грузинские беженцы и что Южная Осетия была, ну, в отличие от Абхазии последних 15 лет, это такое очень перемешанное, очень близко друг к другу находящееся грузинское и осетинское население, то сейчас этого нет.
Сейчас этого нет. Я думаю, что это, опять же, никогда, вы правильно говорите, никогда не говори никогда. Кто знает, что будет через 100 лет. Но то, что в ближайшее время отношения будут строиться на ненависти взаимной между осетинами и грузинами, это, боюсь, что безусловно. Это очень грустно, потому что трагично, не просто грустно. Конечно, посеяли такую сейчас вражду. Враньем, кстати, о том, что 2000 погибших.
А это вранье?
Ну, судя по тому, что говорит Российский следственный комитет, да.
Но господин какой-то настаивает на своих цифрах.
Ну, господин какой-то, но я как-то в данном случае больше склонен верить тогда уж Российскому следственному комитету, данные которого совпадают с данными и журналистов, и независимых экспертов из Human Rights Watch. Так сказать, но это трагедия, потому что в сущности осетины и грузины действительно жили перемешанно, и в какие-то моменты, так сказать, такой вражды, опять же, на уровне просто населения не было. Я разговаривал с женщиной осетинкой в Горе, беженкой. Она даже была не беженка, она просто оказалась у своих родственников.
Осетинка.
Осетинка. Угу. А муж и сын остались в Цхинвале. Это было, чтобы не соврать, это было в числа 10 или 11. Это был понедельник. Вот как раз перед бомбежкой в Горе. Эта женщина говорила, как они спокойно жили с грузинами, как грузины помогали ей, как
и в вот Горе. Это время все.
Вот в это время, вот в этот момент. И как грузины в Горе сейчас ей помогают, ей, осетинке. Никакого давления на осетин в этот момент в Грузии не было. Значит, они торговали довольно долгое время. Кстати, это была одна из ошибок, я думаю, Саакашвили. В Цейнвале существовал, рядом с Цейнвале существовал рынок, контрабандистский рынок, с которого жили все, и осетины, и грузины. Они между собой просто, так сказать, лучшие были взаимоотношения всегда, это торговля. Вот они между собой торговали на этом рынке. Этот рынок закрыли, вместо того, чтобы на самом деле его просто узаконить. Да, контрабандистский, но если у нас, так сказать, главная цель решить проблему конфликта, а не пополнить бюджет там, еще каким-то количеством денег, я думаю, что не очень большим, честно говоря, то этот рынок закрывать не надо было. Как грузины это сделали. Нужно было его оставлять, нужно было поддерживать эту торговлю. И они жили гораздо в этом смысле, как, вот, мы говорим, более перемешанно, и при том, что в Южной Осетии тоже совершались ужасные вещи в начале 90-х годов, но в отличие от Абхазии, мне кажется, что население осетины не испытывали такой дикой вражды по отношению к грузин, и, грузинам, и у них не было вот такой убежденности, что они никогда не станут частью Грузии, которая в Абхазии действительно была и есть.
Ну вот теперь, вот сейчас мы прервемся и продолжим потом, и продолжим говорить о последствиях, в том числе и последствиях для республик. Теперь их нельзя будет, наверное, называть уже непризнанными, хотя бы признанными Россией республиками. Как намереваются там строить жизнь, а не просто некую политику? Какова будет судьба еще и этого коридора, и этой буферной зоны? И не полетят ли очень многие договоренности вот просто в тартарары? Об этом после перерыва.